понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, мои дорогие, с вами Александр Янковский, вы слушаете радио «Крым Реалии». Не только слушайте, но, надеюсь, и видите нас на нашем канале в Ютубе. Также можете присоединиться к нашему разговору, к моему разговору с экспертами в студии, если позвоните нам по бесплатному телефону 8 800 169 26. 8 800 169 26, звоните прямо из Крыма. Набирайте нас, это абсолютно бесплатно и это абсолютно анонимно. И пишите нам также в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите, еще раз напомню, смотрите видеотрансляции наших вечерних эфиров. Ну а сейчас о главном, что произошло в мире за этот день.
Главное в мире.
2016 год начался с падения биржевых индексов по всему миру, от Китая до США. На самом деле мы можем подумать, но что в этом страшного? Упали какие-то показатели. Было 70, стало, например, 35 или 34. Но цена на нефть продолжает снижаться. И сегодня, например, марка Brent стоит уже меньше $31. Падают и цены не только на нефть, но и на цветной металл. Курсы доллара и евро стабильно растут, а российская экономика, все никак не может нащупать тот, но от которого она могла бы оттолкнуться. О том, почему лихорадит мировую экономику и как себя чувствует экономика Украины, Европы и России, мы будем говорить сегодня в нашей программе. Но прежде короткая справка от наших корреспондентов.
100 слов по теме.
Падение фондовых рынков, обесценивание мировых валют и резкие скачки вниз стоимости сырья нефти. Так радужно начался 2016. В первую рабочую неделю индекс Шанхайской биржи упал на 7% и торги останавливались дважды. Такое правило введено с нового года. Если индекс снижается на 5%, торги приостанавливают на 15 минут. Если на 7, то до конца дня. В общей сумме один из ключевых биржевых индексов Китая потерял порядка 14%. Американский финансист Джордж Сорос заметил, что такое резкое падение фондов связано с состоянием экономики мирового лидера Китая. Сорос уверен, что страна пытается найти новую модель роста экономики, как побочный эффект девальвации юаня, которая спровоцировала распродажи на мировых рынках. Например, первые 4 дня торгов в новом году зафиксировал такой обвал фондового рынка США, какой не наблюдался за аналогичный период в последние 119 лет. Индекс Dow Jones, основной показатель деловой активности Америки, потерял 911 пунктов или 5%. Эксперты уверяют, что падение фондовых рынков навредит прежде всего воюющим странам, в частности Украине, сообщает «Голос Америки». Ведь большинство украинских бондов уже потеряли в цене 4 января. Также с начала 2016 года на мировых торгах основные сорта нефти подешевели на $3-4. Так дешево сырье в последний раз стоило десятилетия назад. Причина снижения стоимости нефти – ее переизбыток на рынке. К тому же дополнительно в ближайшее время на рынок выйдет Иран. Некоторые финансисты прогнозируют стоимость нефти на уровне $20 за баррель. Напрямую зависящая от цен на нефть экономика России также терпит ухудшение. Американский доллар уже достиг своего рекорда – более 76 рублей, евро – около 83. Более того, аналитики пророчат российской валюте абсолютные антирекорды – 90-100 рублей за доллар.
Вы слушаете радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский. Не только слушайте, но, надеюсь, и смотрите нас на нашем канале YouTube. Это радио «Крым Реалии». И сегодня мы пытаемся разобраться, что же происходит с мировой экономикой. Есть ли поводы для паники или есть какие-то сигналы, услышав, разобравшись с которыми, нужно просто-напросто более тщательно подготовиться. Сейчас на телефонной связи у нас Олег Устенко, исполнительный директор фонда «Блейзера». Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
Олег, очень простой вопрос. Вот что происходит сейчас с мировой экономикой? Это какие-то, не знаю, объективные процессы или просто, не знаю, там спекулянты вышли на рынок и решили заработать немного денег в первые дни нового года?
О, нет. Я считаю, что мы с вами уже являемся свидетелями того, как в мире формируется воронка нового экономического кризиса. На мой взгляд, эта воронка образовалась на двух континентах одновременно. С одной стороны, Южная Америка, самая мощная экономика Латинской Америки, Бразилия, втягивается серьезно в такую, я бы сказал, в паутину экономического кризиса. Они упали в прошлом году на 5%. Они названы одной из наиболее подверженных рискам экономик на 2016 год. Серьезнейшие проблемы на другом континенте. Китай резко замедляет темпы своего экономического развития. И когда у вас монстры так называемых развивающихся рынков начинают тормозиться, когда к этим проблемам этих монстров или падают, как Бразилия, когда к проблемам этих монстров добавляются целый ряд геополитических проблем и прежде всего проблемы, связанные сейчас с ИГИЛом, с Ближним Востоком, вот эти потрясения, которые происходят, очевидно, с российской экономикой, которая упала в прошлом году на 4%. Непонятно, как будет реагировать Европейский Союз на новые вызовы. Все это начинает пугать инвесторов. Инвесторы пытаются прятаться в тихие гавани. Для них существует только одна серьезная тихая гавань. Это долговые расписки Соединенных Штатов Америки и сам по себе доллар. И вот почему напуганные инвесторы начинали уходить с развивающихся рынков. И я предполагаю, что, скорее всего, вот этот их уход и испуг вызовет дополнительное падение крупных монстров развивающихся рынков, включая и Бразилию, и Китай. И после этого они начинают бояться всего, в том числе и фондовых рынков своих собственных. Они хотят переждать, пересидеть, как-то спрятаться. И последствия будут...
Олег, скажите, пожалуйста, Олег Устенко у нас на прямой телефонной связи. Олег, скажите, пожалуйста, а деньги, вот если их забирают с фондовых рынков, куда они деваются? Они же не могут просто-напросто исчезнуть, эти деньги.
Нет, конечно, они не исчезают, это правда. Но тут надо понимать, что есть разные рынки. И если вы думаете по поводу рынка Китая, то там падение этого рынка было очень специфическое. Китай длительный период времени рос. И росла экономика Китая, превышая даже 10% в год. После этого начался стремительный рост китайского фондового рынка.
На ваш взгляд, сколько... Олег, извините. На ваш взгляд, эти процессы, насколько они длительны, ухода денег с китайского рынка и с других рынков развивающихся стран?
Стремительные. Они настолько изменилась сейчас ситуация, что все процессы, которые раньше развивались бы месяцами, могут проходить в течение недели. К примеру, когда китайский рынок рос на, скажем, порядка 150% в год, это казалось нормально и никого особенно не настораживало. Хотя я предполагаю, что такие махровые, вот в хорошем понимании этого слова, если можно сказать, игроки фондового рынка понимали, что это, ну, невозможный рост, это слишком много, слишком быстро надувается мыльный пузырь. И вот когда этот мыльный пузырь вдруг, он не начал еще сдуваться, но начал надуваться меньшими темпами, сейчас дули в три раза меньше силой. И когда он вырос за месяц в три раза меньше, чем за предыдущий месяц, вот эти крупные махровые игроки, испугавшись, начали немедленно выводить свои деньги. Но как только ты, как крупный игрок, начинаешь выводить деньги, за тобой следует более мелкие игроки, а потом начинается паника. И это то, что мы видели в Китае. Поэтому вот рынки развивающиеся, они могут падать быстро, но вы правы, деньги никуда не деваются.
Хорошо.
Если ты взял деньги в Китае, ты должен их куда-то вывести.
Вот, но Олег, теперь скажите, пожалуйста, интересует ответ еще на такой вопрос. Если, как это все скажется на экономике таких стран, например, как Украина и Россия? Или никак не скажется?
Я думаю, что вот это давление на экономики вообще развивающихся рынков, в том числе на Россию и Украину, оно будет разное по своему характеру. Оно будет негативное и для той экономики. Но пострадают, в принципе, в мире больше те экономики, которые больше зависимы от энергоресурса. Почему? Потому что там еще дополнительно вот к этой истории общего замедления темпов экономического роста накладывается еще специфика своего собственного сюжета. Когда у вас замедляется, ведь цена на нефть не падает просто так. Она падает потому что, прежде всего, потому что идет замедление темпов экономического роста, а значит спрос будет на продукцию, вот на энергоресурс меньше. А параллельно там накладывается история, связанная с тем, что все пытаются кого-то вытеснить с рынка. Саудовская Аравия, конфликт с Ираном, они пытаются вытеснить Иран. Все одновременно играют друг против друга. При этом тут где-то есть Венесуэла, Россия, которые тоже пытаются играть свою игру. Не очень успешно, но пытаются играть. Они пытаются больше поставлять сырья на рынок. И с одной стороны у вас спрос уменьшился, а с другой стороны у вас предложение увеличивается. Просто безусловно, если вы пришли на базар и стояла одна бабушка, продающая корзинку яблок, будет одна цена, а когда вы пришли через час, а там появилось 100 старушек, продающих по корзинке яблок, то цена будет совершенно другой, она не будет фиксирована.
Понятно, Олег, хорошее сравнение. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, такое вот падение, как долго оно продлится на рынках развивающихся стран? Ну вот на этих развивающихся рынках.
Конечно, тут огромный фактор неопределенности, Но как если верить в то, что воронка экономического кризиса уже начала образовываться, то это своего рода вот такой торнадо, ты не можешь ее остановить. Она начинает постепенно втягивать сначала на небольшой скорости отдельные экономики, сначала Бразилию и Китай, потом начнется забор туда больших экономик. Но не забывайте, это монстры. Китай самый большой держатель расписок, например, долговых Соединенных Штатов Америки. Он самый большой держатель из развивающихся стран с развивающимися рынками золота. А что будет, если Китай вдруг начнет играть свою дополнительную игру и вдруг выбросит доллары на рынок? А что будет, если Китай вдруг выбросит на рынок огромные запасы?
Понятно. В общем, золота. Вопросов пока что больше, чем ответов. Спасибо. Олег Устенко, исполнительный директор фонда Блейзера, был на телефонной связи. А сейчас мне хотелось бы узнать, как вот этот кризис, о котором говорит Олег Устенко, а Олег Устенко говорит о том, что он видит, в общем, признаки воронки какой-то мирового кризиса, как это все может сказаться на Европе и на отношениях Европейского Союза, Украины и России. Об этом мы будем говорить с Анной Деревянко, директором Европейской бизнес-ассоциации. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Анна, вы разделяете точку зрения Олега Устенко о том, что мы сейчас видим начало какого-то нового глобального экономического кризиса?
Ну, очевидно, что сейчас мы видим глобальные тектонические изменения в мире, и очевидно, что ситуация не очень позитивно выглядит глобально, и в том числе для Украины. Поэтому нужно делать выводы уже сейчас и делать какие-то изменения.
Хорошо. Это если мы говорим о том, что происходят какие-то изменения. Если деньги уходят с развивающихся рынков, и эти развивающиеся рынки проседают, и там нет ничего хорошего для инвесторов, или инвесторы по каким-то причинам уходят из этих рынков, означает ли это, что эти самые инвесторы, они теперь вкладывают свои деньги в те рынки, которые более стабильны? Не знаю, например, Соединенные Штаты Америки или страны Европейского Союза?
Ну, вы знаете, как бы Соединенные Штаты Америки, их экономика будет наверняка одним из самых ведущих экономик, и они будут расти больше всего, потому что они являются самой производительной экономикой в мире. Европейский Союз будет испытывать сложности, потому что у них нет такой монолитности в принятии решений по сравнению с Соединенными Штатами, и это в любом случае Европейский Союз, как бы, ну, это не политическое объединение, хотя они стремятся максимально к этому, и это не одно единое государство. Соответственно, они состоят из разных компонентов, и удерживать баланс друг с другом и взаимосвязь правильную, которая будет обеспечивать им устойчивость экономического развития, будет достаточно сложно. Более того, все будет зависеть от того, каким образом будет развиваться действительно и китайская экономика, и, ну, собственно, каким образом будет развиваться политическая ситуация в мире, потому что это все будет влиять на то, как будут деньги приходить, как деньги будут искать стабильные гавани. Очевидно, что стабильных гаваней для вложения капитала на сегодняшний момент в 2016 году, в 2017 и далее становится все меньше и меньше. И более предсказывать то, кто это будут такие стабильные гавани, практически нереально.
Анна, можно ли предсказать, как все это скажется на экономике Украины и России?
Вот на экономике России, очевидно, ситуация в мире сказывается негативно, и мы видим цены на нефть, которые падают, либо же остаются стабильно низкими. И в ближайшей перспективе очевидно, что рост цен на нефть не предвидится. Соответственно, российская экономика, которая завязана на нефтевые, на нефтедоллары, она, естественно, будет испытывать сложности.
Понятно. А что касается Украины?
Что касается украинской экономики, мне кажется, более важно говорить, наверное, сейчас как бы и об украинской экономике, потому что нам важно делать правильные выводы, то и украинская экономика будет испытывать сложности, потому что ее экспорт тоже как бы сырьевой, и он зависит от цен на металл, он зависит от цен на сельскохозяйственную продукцию. И насколько мы видим все котировки и прогнозы цен на металл, то они в 2016 году тоже не будут расти. И все металлурги понимают, что 2016 год для них будет очень даже непростым, потому что спрос глобальный сокращается, соответственно, конкуренция на мировом рынке становится больше, и, соответственно, цена снижается, потому что предложение растет, а спрос падает. Поэтому, естественно, как бы приток валюты в страну, в Украину, будет тоже достаточно ограниченный. Или он будет зависеть от того, насколько эффективно и насколько оперативно как металлурги, так и агропромышленный комплекс может найти себе клиентов для того, чтобы обеспечить продажу своих товаров.
Анна, скажите, пожалуйста, вот, смогут ли они найти новых клиентов благодаря тому, что с 1 января 2016 года уже в полную заработало соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и Украины?
Ну, вы знаете, как бы, я думаю, что какие-то плюсы, естественно, металлурги получат от этого, но, тем не менее, они полностью не перекроют дисбаланс на глобальном рынке. Я бы рассматривала соглашение об ассоциации для Украины с точки зрения не там выгод непосредственно для металлургов, а для экономики в целом, потому что данное соглашение несет в себе возможности для еще, возможно, не родившихся, ну, таких вот крупных экспортно-ориентированных отраслей. Понятное дело, что сельское хозяйство будет иметь плюсы как бы в этом соглашении. И часть продукции уже с Украины экспортируется в Европейский Союз. Но, тем не менее, мы видим, что и мелкий, и средний бизнес при правильной политике государства будет набирать оборот.
И спасибо. Они будут искать спасибо, Анна.
Для себя возможности для выхода на Европейский
Союз. Анна Деревянко, директор Европейской бизнес-ассоциации, была со своим мнением в программе «Радио Крым Реалия». А сейчас мы перейдем к обсуждению темы, как все эти события на развивающихся рынках и как этот возможный новый экономический кризис скажется на Российской Федерации. Об этом мы поговорим с Владиславом Иноземцевым, директором Центра исследования постиндустриального общества. Здравствуйте, Владислав.
Добрый вечер.
Владислав, интересует ваше мнение. На ваш взгляд, вообще можно ли говорить о том, что мировая экономика сейчас оказалась вот в новой воронке, в воронке нового экономического кризиса?
Ну, мне так не кажется, потому что, собственно говоря, мировая экономика чувствует себя довольно неплохо, насколько я понимаю. Есть, конечно, моменты, связанные с тем, что осуществлен пересмотр темпов роста в сторону некого снижения на следующий год, но это незначительное снижение. То есть речь идет о том, что экономика глобальная будет расти там на 3,1%, идет на 2,8-2,9% в год. Но это не кризис ни в коем случае.
Хорошо, а что тогда происходит с экономикой России? Почему такое стремительное падение? Или это тоже не кризис?
Нет, смотрите, с экономикой... Знаете, в данном случае, в отличие, там, допустим, от 2008 года, в России мы видим кризис, который происходит не в контексте мирового экономического кризиса. В 2008 году кризис в России был порожден значительно менее тем кризисом, который случился в Америке и в Европе. Это был кризис, который российская экономика восприняла извне. Сейчас то, что мы видим в России, это следствие экономической политики президента Путина, которую он проводит, начиная с возвращения в Кремль в 2012 году. То есть, в принципе, я думаю, что российский кризис сегодня – это локальный кризис, который не имеет отношения к мировому.
А можно ли говорить о том, что действительно есть кризис в российской экономике?
Да, конечно.
Да, на основании чего тогда можно говорить об этом?
На основании элементарных экономических показателей. Мы видим снижение ВВП на 4% фактически в этом году. То есть это, безусловно, кризис. А что же это еще?
Но, может быть, это связано просто с тем, что упали цены на нефть? Знаете, как говорит руководство Российской Федерации, стоит немножко просто подождать, когда цены на нефть поднимутся, и все тогда нормализуется, и все снова станет хорошо.
Не знаете, я подхожу именно с очень простой ситуацией. Дело в том, что, возможно, это связано, и это, конечно, отчасти связано, но есть два момента. Первое, это может быть связано, но это все равно кризис. Неважно, чем кризис обусловлен, но это кризис. И российская экономика сегодня в рецессии. И в 2016 году, я уверен, падение продолжится. Это первый момент. А второй момент связан с тем, что темпы роста российской экономики устойчиво снижались все последние несколько лет, начиная с второго квартала 2012 года. То есть речь идет о том, что Россия медленно, но упорно как бы вползала в этот кризис. То есть я думаю, что это кризис, и кризис вызванный внутренней причиной. Он начался еще до аннексии Крыма, он начался до санкций против России, он начался до резкого падения цен на нефть.
А в чем причина тогда этого кризиса?
То есть причина этого кризиса, я думаю, в том, что на протяжении нескольких лет российское руководство, оно уверенно проводит курс на постоянное ограничение бизнеса, на увеличение доли государства в экономике, на огромное увеличивает расходы бюджетные, в основном непроизводительные. И, в принципе, экономика просто она не имеет какого-то драйвера роста. То есть нет предпринимательской активности достаточной.
Достаточной для чего?
То есть нет предпринимательской активности достаточной для... Ну, как бы сказать, для подъема экономики. То есть нет мотива у бизнеса развиваться, а государственные компании в целом не слишком эффективны.
Владислав, скажите, пожалуйста, вы можете ответить на такой вопрос? Российское руководство в течение многих лет говорило о том, что оно борется с нефтяной зависимостью российской экономики. Хочет сделать много разных самых программ для того, чтобы избавиться от этой самой нефтяной, от зависимости от цены на нефть. На сегодняшний день, если сравнивать, например, с 2000 годом, эта зависимость от нефтяных денег, она стала меньше или больше?
Ну, слушайте, она стала, по крайней мере, намного больше, если судить, допустим, по 2014-2013 году. Потому что сейчас сложно говорить, допустим, по итоге 2015 года и 2016 года с учетом падения цен. Но, допустим, с периода там, с 2003 по 2014 год она только росла. Вот, и это совершенно очевидно. Что касается программ, но, понимаете, российское руководство говорило, что и там на востоке Украины нет российских военнослужащих, и они вообще не вмешиваются ни во что. Также она рассказывала и про программы отхода от нефтяной зависимости. Это люди, которым, в общем-то, не стоит этого доверять, только всего.
Понятно. Хорошо, тогда, на ваш взгляд, есть ли выход из данной ситуации, вот именно сейчас, в 2016 году, для экономики Российской Федерации?
Нет, я думаю, что, смотрите, мне кажется, что пока российское руководство, оно воспринимает ситуацию, конечно, как тяжелую, но, с одной стороны, оно не до конца, по-моему, еще, скажем так, осознало масштаб проблем, потому что, смотрите, там, в 2008 году были те же самые случаи, когда нефть падала там, от 39 долларов за баррель, но в итоге очень быстро...
Восстанавливалось,
да, и, в принципе, ничего страшного не происходило. Вот, поэтому, видимо, они считают сейчас, что тоже ситуация может, так сказать, нормализоваться.
И нужно просто подождать.
Ну, это общее впечатление, что нужно просто подождать, да? А с другой стороны, варианта все равно нет, понимаете? Ведь дело в том, что это только абстрактно можно говорить, что давайте сейчас сократим объем производства нефти и пусть цены вырастут, но в действительности ни одна нефтедобывающая страна сейчас не готова сокращать производство, просто потому что каждый из них зависит от нефти, и она вынуждена добывать все больше и больше с тем, чтобы поставлять на экспорт и хоть как-то наполнять бюджет. Поэтому невозможно требовать сейчас от российского правительства с тем, чтобы оно перестаивалось на ходу.
Спасибо. Владислав, у нас, к сожалению, времени уже нет в эфире. Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества, был на прямой телефонной связи. Если вы думаете, дорогие наши радиослушатели и телезрители, что вот эти все колебания на международных рынках, они сказываются только на этих самых индексах, то, возможно, вы ошибаетесь. Потому что есть, какой-то, в общем, кризис или нет его, можно, конечно, судить просто из публикаций самых разных средств массовой информации, но до Крыма этот кризис тоже, похоже, добрался. Дирекция крупнейшего молокозавода Крыма готовится к закрытию предприятия. Об этом нам стало известно сегодня. Вы слушали радио «Крым Реалии». С вами был Александр Янковский. До встречи в радиоэфире, а также на сайте «Крым Реалии».